есть у вас какой-то путь к получению гражданства страны?
Конечно.
А какой?
Вот это, допустим, мой путь.
Да.
Если я там прожил уже 3 года, еще нужно бы прожить там 2 годика.
Да, 5 лет.
И дальше я иду подавать уже на паспорт.
То есть можно?
Конечно. Так, оно как бы, это вот дается как бы тестовый период для человека, угу. чтобы на него посмотреть, что он действительно обменяемый человек, у него действительно есть деньги, что он не просто так это нарисовал бумажки, пришел и все.
Но там есть какой-то контроль за вами, там какая-то полицейская система есть? Или просто смотрят, чтобы вы не попали в тюрьму? Там,
ну, в теории она есть, но по факту вот она сводится к тому, что чтобы ничего плохого не наделал. То есть
в целом?
Нет такой какой-то жесткости, там вообще все очень мягко в стране.
В целом, страна испаноязычная.
Да.
Но вы по-испански не говорите.
Немножко.
Мы
можем там на улице общаться, что-то купить, продать.
Испанский вообще не сложный
язык? Я считаю, что нет. Особенно если знаешь английский, то вообще. А если знаешь ты итальянский, то это
итальянский
вообще одинаково.
Ну, кто же у нас тут итальянский? Ну хорошо. Теперь вы общаетесь вообще с народом? Какое-то общение есть? Или вы там в каком-то русском кружке, или вы вообще
наоборот, как у меня было желание, наоборот, минимизировать общение там, допустим, с русскими, в силу того, что получить язык охота была.
С кем вы общаетесь?
Канадцы, американцы, костариканцы.
Дачники?
В основном дачники, но некоторые бизнесмены, уехавшие туда жить.
А там налоговая какая-то.
Да, там немножко полегче, получше что-то. Ну и многие просто уехали за экологией, за жизнью, за комфортной. Да. А многие уезжают на полгода из Канады, да?
На лето. На зиму.
Да, на зиму. А многие просто полностью уезжают и живут там, и довольны. Потому что там многие бизнесы разрешены, которые здесь, допустим, запрещены.
А с канадским или американским паспортом так и виза не нужна?
Виза не нужна, 90 дней пребывания можно с... с американской визой. Я не знаю, сколько можно пребывать по американскому паспорту. Если не ошибаюсь, они тоже должны периодически выезжать. Но я затрудняюсь ответить, какие сроки. Это можно все выяснить на сайте
посольства.
Там все это очень легко. Потому что тем более у них очень сильно меняется. Они сейчас пытаются идти в ногу со временем, развиваются под американцев.
Но это не офшорное какое-то вот учреждение, да, страна?
Нет. Оно может быть псевдо-офшорное, что-то у них там разрешено, допустим, доход, полученный за пределами Коста-Рики, не облагается налогом. Поэтому это удобно, там софт разрабатывает, например, для игроков каких-то покерных, еще чего-то. Это удобно.
То есть теперь это такой вопрос. Но они как бы приглашают, чтобы люди приезжали? Они хотят, чтобы к ним приезжали люди, селились, как-то там размножались? Или они не очень к этому стремятся?
Наверное, они приглашают как туристов в большей степени, вот то, чего они бы прям сильно хотели.
Не иммиграцию они приглашают.
Да, они и к иммиграции нормально относятся, на самом деле. У них просто очень много эмигрантов.
Нелегалов.
И нелегалов, и легалов. Угу. Они просто не справляются еще с обработкой всех этих данных.
Экономика у них позволяет там всех занять, работу, там они как-то нет безработицы большой.
Не отвечу на вопрос про безработицу, потому что не интересовался даже.
То есть общаясь с американцами, канадцами, да? То есть вы живете где-то в каком-то таком дачном поселке, да, в курорте?
В разных кондоминиях. Я в разных городах жил и в разных поселках. Да. Я пожил на, может, 5-6 мест.
То есть у вас не было желания там обзавестись своим чем-то?
Было, и даже ездил на некоторые там аукционы, еще чего-то.
Слушайте, расскажите, почем вещь? Вот, допустим, в хорошем месте, в курортном там, да? Океан, песочек, солнышко, там все схвачено. Вот, скажем, квартира там хорошая. Почем?
Хорошая квартира. Вот я могу на примере той квартиры, в которой мы арендовали.
Да.
Это с видом на океан, первая линия. Это была высотка.
Да.
Такая, по тем параметрам, как считается, что-то из лакшери, да?
Лакшери, да.
Она всего одна бедрумная была. Мы тогда были еще вдвоем, без ребенка. Нам было достаточно, но с шикарным видом.
Ну, то есть, 2 комнаты, 2 спальни. В смысле, 2 комнаты.
Одна комната и большая кухня, там, алюминиум, какая-то.
Нет, но one bedroom это где есть комната и спальня. А это была просто
комната, я не знаю, сложно назвать комнатой. Она вот как бы отдельная комната есть.
Спальня отдельная есть?
Да, она отдельная спальня.
Ага, хорошо, она вот. Значит, one bedroom, так.
Да, но она просто там еще на крыше патио у нас, допустим, была.
Хорошо.
На 12 этаже, под открытым небом.
Почем вещь?
Это стоит порядка 400 тысяч долларов.
Ну, для квартирки неплохо.
Неплохо. А такая же только трехбедрумная,
да.
Допустим, у меня соседняя, она стоит порядка, вот на тот момент, это было два года назад, ага. 770, около 800.
Понял.
Это квартира. Если смотреть на домик, угу. То тоже в зависимости от качества, размеров. Ну, кстати, это просто дорогие были квартиры. Угу. Есть там и подешевле, есть за 150, там 200, 250 тысяч, угу. Можно что-то купить. А домик можно купить на берегу, вот, по крайней мере, кондоминиум, который я знаю, угу. Это порядка 300-400 тысяч.
Это такой симпатичный домик.
Да, нормальный домик.
Теперь, вот 300. Вы сказали, что 150 тысяч на 5 лет, там 2,5 тысячи в месяц, это сумма, на которой можно нормально жить в семье, да, или что?
2,5 тысячи. Да. Ну, в моем понимании было в голове, бюджет надо хотя бы 3 тысячи долларов, чтобы более-менее жить на двоих. Если у тебя есть ребенок,
да.
То нужно побольше денег. Ну, в моем случае.
Имеется в виду там две машины там.
Ну да, как? Допустим, у меня было две машины.
Теперь бензин там дороже, чем, скажем, в Америке.
Да столько же.
Те же деньги.
Чуть больше доллара.
А провиант.
Наверное, в Америке будет подешевле, если где-то что-то поискать.
Да. Вы сказали, доллар это литр, общем, да? За литр вычесть. Там на литры у них.
Чуть больше, да, это литр, чуть больше доллара.
Угу, понял.
Вот, провиант примерно такая же цена. На самом деле не дешевая, не Таиланд, это точно. Может быть, как в той же Европе, в Москве, ну, как здесь. Потому что здесь-то есть очень большой выбор магазинов разного уровня, да?
Да.
А в Коста-Рике в этом плане вот есть там три каких-то, четыре сети, и все. Остальные там маленькие забегаловки.
Нет, ну когда страна вся 5 миллионов, то чушь.
Ну, конечно. Поэтому там просто выбор меньше, поэтому вот есть какой-то сегмент вот такой ценовой, да, и все. Но он не дешевый.
Русская вещь есть вообще? Дорогой.
Есть, но немного. По там, ну, каким-то размытым данным, порядка 2000 человек.
То есть, ну, в принципе, уже можно спасать уже.
Конечно. Но не нужно их спасать, не все хорошо.
А
те, кто уехали туда,
да.
Их не надо спасать.
То есть они, у них все нормально там?
Там все в порядке. Потому что вот с кем я там общался, все там люди встречаются почему-то очень неоднозначные, неординарные, интересные люди, очень разные. Но то, что они там осознанно, с пониманием того, что там лучше, чем где-либо. Многие пожили в разных, даже именно пожили в разных странах и говорят, вот здесь вот, очень здорово.
Но это именно россияне или там из разных мест могут быть?
Ну, из разных. Это из разных.
Из бывшего СССР.
А многие даже из Штатов, например, русские из Штатов, уехавшие туда.
Ага, окей. А вот я часто вижу, то ли это реклама, то ли это что, но вот про Доминикану пишут.
Ну, очень тоже неплохо. На этом, к сожалению, не был, но очень хочется. Обязательно съездим туда. Нужно глянуть, как там. Но мне кажется, по моим впечатлениям, что там пишут, показывают, что друзья рассказывают, там может быть немножко повыше сервис. И может быть получше, более белый песочек на пляже. Потому что здесь многим не нравится пляж в силу того, что он очень много его темного песка, вулканического. И здесь много пляжей, которые с большой волной для серферов, если вы катаетесь на серфе.
Нет, но я с удовольствием наблюдаю. Вот. Санта-Крус там у нас.
Так вот у нас там как раз вот где мы в высотке жили, у нас была такая панорама, как серфинги, серфингисты катаются, причем это можно смотреть часами, там много сил, там 100 человек, и при этом там тепло.
И высокая волна.
И постоянно накатывающая высокая волна.
А серфингисты-то откуда?
Очень много, причем очень много местные, молодежи, что? Много местных, но я думаю, что может, вот, по крайней мере, вот эти городишки, 50 на 50, это тинейджеры, американские тинейджеры, европейские тинейджеры. Там,
до 30 вот лет. Есть там проблемы с наркотиками?
Знаете, она по многим каким-то словам, чьим-то, там очень большая проблема, потому что наркотики везде есть, там и вся. Но вот я, прожив там, я в этом проблему на самом деле не увидел. Там ты не увидишь, чтобы валялись какие-то, не знаю, шприцы или там какие-то одолбанные люди, да? Этого нет. Они, если наркотики какие-то употребляют, то что-то там покурить, после этого они спокойные ходят. За 3 года я видел один раз драку. один раз за три года.
И канадцы там выпили.
Это были не местные, это был ночной клуб, они вышли там, кто-то кому-то один раз ударил по носу, и потом 150 человек давали их это успокаивать, медицинскую помощь оказывать. Вот, то есть вот вся эта драка была. То есть в моем случае.
Так подождите, а вот все-таки вы жили бы себе в Коста-Рике. Вдруг вы вот у нас тут в Кремниевой долине оказались. Это что с вами произошло?
Срок отдыха подходит к концу. Мы выехали в мае 2011, сейчас мае 2014.
Так.
У меня был план и бюджет на 3 года. Сейчас все идет по графику.
Но вы не будете гражданство получать там или?
Где?
В Коста-Рике.
Пока нет. А нет смысла. Я из-за того, что пришел к выводу, что там нет целесообразности на сегодня открывать бизнес. Угу. В силу того, что случилось когда-то 2008 год, из Америки денег туда повезли очень мало сейчас. Угу. У них экономика не очень хорошо себя чувствует.
Я понял, то есть развернулся.
Мне там неинтересно в большей степени.
Хорошо.
Там можно зарабатывать деньги, но неинтересно там будет жить. Скучновато будет именно для бизнеса. Для обычной жизни вот удовольствие получать здорово.
То есть вы хотите сейчас переключиться на Кремниевую долину как место, где есть, где развернуться?
Как вариант.
Как вариант.
На самом деле я приехал тоже посмотреть, как здесь дела
обстоят. То есть вы сели на машину?
Нет, на самолет.
А, то есть я понял. Минуточка, а где ваши девочки?
Мы пожили немножко в Лос-Анджелесе. Мы полетели в Лос-Анджелес.
Так.
Пожили в Лос-Анджелес, посмотрели Голливуд. У меня жена актриса,
ага.
Поэтому ей был очень интересен Лос-Анджелес.
Конечно.
Если мне интересно здесь, то ей интересно там. Да. Но сначала мы для нее все показали, как там, что я от нее услышал, что ей в принципе нравится. Я говорю, ну раз тебе нравится, тогда я поеду посмотреть Силиконовую долину. Может, мы здесь что-то организуем. Допустим, инкорпорируемся.
Да. Чтобы инкорпорировались?
Нет, я пока только с Инной пообщался на эту тему.
На пути, с адвокатом.
Да, мы, я, скажем так, рассматриваю, что делать. Uh-huh, у меня uh-huh. сейчас возврат в бизнес.
Но идея, какой бизнес вы хотите, у вас есть?
Да, у меня есть несколько идей. Это программное обеспечение, ну, софт. То есть это софт, даже там, скажем, social media. Вот,
для здешнего рынка, не для России.
И для российского, потому что сейчас, увидя, как здесь сложно легализоваться в Америке,
да.
Именно сложно не в плане самой сложности, а в
да.
плане, сколько нужно времени на это
да.
потратить, которое я бы не хотел просто впустую тратить. Я понимаю, что некоторые идеи можно воплотить локальные, допустим, для Восточной Европы, потому что там много чего нету, что есть здесь.
Вы как человек, который все-таки из бизнеса. Я смотрю, что очень многие по миру, как бы и в России, в частности, и в Европе, и в Америке, тут криков много, говорят, что вот эти санкции, которые там Обама, значит, ну и там европейские партнеры, что они какие-то смехотворные, что это вообще не санкции никакие, ни на что не влияют. Вот у вас есть ощущение какое-то, вот это что, они чисто символически просто, или действительно это вещь, которая может быть не сразу, но повлияет вообще? В чем смысл?
Я считаю, что она уже даже повлияла, потому что вот если вы видите сейчас последние санкции, допустим, которые поддержали Microsoft, там, Dell, Hewlett-Packard,
это я не слышал
даже. И Oracle, это мощнейшие санкции.
А я первый раз слышал, что это поддержали? Про Microsoft Oracle я не слышал. В понедельник были санкции на этой неделе.
Вот они их поддержали. Именно по отношению к определенным банкам, они просто перекрывают им доступ к своим продуктам.
Там был список компаний, я, честно говоря, их не знаю, я не знаю российские
я
компании.
Я тоже их не знаю.
Если бы там был Газпром, я бы сказал, о, это Газпром.
Вот как раз про это и говорят, что вот Газпром пока никакие санкции не вводят.
Да.
Якобы специально, чтобы иначе он тоже перекроет что-то, да?
Uh-huh.
А вот остальным якобы вводят. Я думаю, что очень сильно санкции отразятся.
На конкретном банке или все-таки страна в целом, как ты это почувствуешь?
А это начнется с конкретного банка,
да.
А дальше это будет как снежный ком, мне кажется. Потому что наши начнут, имеется в виду российские,
да.
Что-то в ответ делать, эти начнут делать еще. Буквально сегодня я читал, что и Ангела Меркель поддержала это, то есть она там что-то колебалась, да.
Да?
Поддержала этот путь. И дальше просто может быть дальше больше, дальше хуже. И в данном случае, так как своих продуктов мы не имеем, в данном случае там программных, аппаратных и прочих, может сложиться временной какой-то вакуум, нехватка чего-то просто-напросто. И это отразится на компаниях абсолютно точно. И то, что я, допустим, сейчас вижу, это мы тем более после Олимпиады, плюс взяли Крым, да, если снова мы, ну это много денег потрачено из экономики, соответственно, экономика валится, а с какой целью, допустим, тогда на 20% рубль
девальвировали? Скажите, что произошло вот с рублем вот до Крыма? Все-таки он как-то в течение года падал.
Ну, так не падал. Как это произошло вот в период там, январь-февраль?
А что он упал за январь-февраль? Ну, вот я помню, время вот, там было 28, там, да?
Ну, да. Это давно было.
Давно было. А сейчас там, ну, а сейчас 36. Ну, это не то, что он уж прям так упал. Что...
Но он был 32, и за 2 месяца стал 36-37.
Это за 2 месяца произошло?
Да. Причем, может, даже за месяц, даже, ну, за 2, наверное. Uh-huh. Это быстро, это... Причем без каких-либо внешних...
Но до Крыма, вот фактически до того, как началась вот эта вот история с Крымом, он уже падал?
Он так не падал, нет.
То есть именно февраль-март?
Ну, опять же, Крым же начался все-таки еще в прошлом году, если не ошибаюсь.
Нет,
он имеется в виду, там что-то начиналось, Майдан.
На Украине,
вот,
Майдан.
А вот такое прям серьезное, да. Нет, он упал до Крыма, получается. То есть он упал там, чуть-чуть до Олимпиады даже.
Ну хорошо, то есть Олимпиада повлияла как на падение рубля?
Я не эксперт в этом, но я думаю, что да. Потому что много денег нужно было потратить
на это. Я вот чего думаю, если, скажем, были деньги в бюджете, которые надо было распилить, да? Ну, сказали, пилим через Олимпиаду. Если бы не было Олимпиады, пилили бы еще через что-то, ведь это же лучше, чем война какая-нибудь.
Логично, то есть периодически придумывается что-то и пилится.
Да, но просто люди, которые говорят, вот Олимпиада, у нас из-за этого денег нет. Я думаю, у вас бы их и так не было, это не ваши деньги. Это...
Дело в том, что...
Люди отложили на распил.
Дело в том, что когда Олимпиады нет, нет такого яркого человека, вот теперь точно понятно, куда их отправили, да? Они их просто размазывают по всяким разным мелким, и люди как бы этого не видят. Ну, понимают все, что все там пилится и прочее, но такого яркого примера, где именно распилили, нету. А здесь раз и где распилили, так вот здесь распилили.
А вот стало всем почему четко были ясно, вот эти где? Разговоры все время, что вот сейчас Олимпиада кончится, и сейчас как рухнет что-то такое. Почему казалось, что что-то должно рухнуть? И как-то это связано с Олимпиадой?
Почему рухнуть? Люди привыкли, когда мы делаем что-то большое, обычно потом все обваливается. Допустим, вот сейчас мы это построим, оно 15 минут должно прожить, а потом, скорее всего, сломается, потому что построили уже за полцены. А может быть, из этой серии. Ну и понимаешь, что это много денег потрачено. И к тому же, что экономическая эта ситуация не способствует для больших трат. То есть притока денег нет, внешнего финансирования какого-то там...
Нет, но ресурсы же продают же, нефть, газ там.
Ну, продают, но у нас, если не ошибаюсь, очень низкие доходы сейчас, если в целом страну взять, там у нас все валится, то есть экономического какого-то роста его нет.
Зачем же тогда брать на себя, там, скажем, Крым? Вот зачем он нужен?
А вот это нужно спросить не у меня, это вот там есть, наверное, специальные обученные люди, очень умные, кто это делает, а у них, наверное, есть какой-то в этом резон.
Ну, не экономический.
Какой-то, ну, кто знает, может, они там... Нашли какую-то золотую жилу, да, к примеру. Ну, может быть. Может быть, там военно-стратегическая позиция, да, что если флот, наш флот оттуда уберут, и вот плохо нам, перевернуть его придется там.
А кто же наши. Его? Зачем же его? Никто не убирал.
Вдруг. Поэтому я не знаю, какое именно. Может быть, это действительно политическое, чтобы у людей переключить внимание на что-то другое, потому что у самих у нас экономика валится, все валится. Вот, по крайней мере, я с ребятами разговариваю, у кого там бизнес сейчас в России, в Москве. Они говорят, ну, вот на сегодня, те, которые продают ритейл, да?
Да,
разница. Ну, хуже, чем в 2008-м. Вот сегодняшняя
ситуация. То есть у людей меньше свободных денег?
Не только денег. Деньги стали стоить меньше. Во-первых, все, что из-за границы, это таможня в евро идет, да?
Да.
Девальвировали рубль на 20%, потому что, 20, это 10 там на евро, 10 на доллар. Закупаешь в долларах, растамаживаешь в евро, соответственно, на 20% у тебя цена выросла. При том, что покупательская способность упала.
Uh-huh.
То есть, значит, еще больше разрыв получается. И, соответственно...
То есть, это не связано с санкциями никак?
Вот это нет. А здесь, понимаете, получается, и санкции, и рубль обвалили, и экономика падает. И если это все в кучу собрать...
Uh-huh. Хорошо, давайте мы тогда будем так... завершать потихонечку, двигаться в ту сторону. Вы путешествуете по Америке, пересматриваете место. Какой-то план у вас есть такой? Ну, не то, что так в принципе, а вот так более что-то такое. Вот ближайшие, там, скажем, полгода вы чем будете заниматься, знаете?
Ближайшие полгода, я думаю, буду заниматься попыткой внедрения своих идей.
То есть есть идеи там уже?
Есть несколько идей по social media там, разработке. Хочется попробовать, как это, допустим, инкорпорировавшись здесь, разработчики, чтобы были там.
Конечно,
то есть я подстраиваюсь под, скажем так, будущее, чтобы потом сделать, допустим, L1 визу там.
Это не здесь сложно. Офис.
Это не сложно, это вопрос сделать нужно успешный просто бизнес. Если он будет неуспешным, допустим, если у меня там есть 10 идей, и все 10 из них как бы ни о чем, не принесут никаких плодов, то оно и не выиграет ничего, никакое дело, правильно? Поэтому если что-то из них выстрелит, то да. Ну и как вариант второй я рассматриваю, что может быть, чтобы получить английский, чтобы набраться опыта. Потому что я здесь в Калифорнии первый раз, и у меня не хватает знаний для того, чтобы здесь все развилось хорошо. Поэтому может быть есть смысл год, два, три, пять поработать даже на какую-то корпорацию, тоже как вариант.
Ну это надо как бы тоже иметь разрешение на работу или там или как бизнес.
Ну это можно H1B визу делать, можно, я думаю, устроиться в той же Европе, на корпорацию, у которой головной офис здесь, и поработав там годик-два.
Вы еще можете, поскольку вам нет 35 лет, вы еще можете повесить J-1, то есть стажером таким. Там нет квоты, можно в любой день ее начать. То есть если они вас.
Это что такое стажер?
Практикант. Значит, есть такая виза J-1, у нее несколько разных ипостасей. Вот, скажем, ребята, которые студенты по Work and Travel приезжают, у них тоже J-1. Но есть такая виза J-1 trainee/intern.
Да.
Или там intern/trainee. Интерн это который после колледжа еще года не работает. Он может приехать на 12 месяцев и получить эту визу. А трейни может на 18 месяцев. Это человек, который уже больше года после колледжа.
Но у меня нет образования местного. Если
не
нет,
нет,
там,
нет.
По-моему, образование нужно местное.
Нет, именно вот вашего того образования.
Да.
Да. Это как бы, то есть вы как бы на стажировку попадаете в Соединенные Штаты до 18 месяцев. Вы можете получать совершенно любые деньги, начиная от того, что они могут вам вообще не платить, если вы так договорились, и кончая тем, что они могут вам платить там 250 или там 300 тысяч.
То есть, получается, это любой может человек, который закончил какой-то вуз в любой стране, приехать сюда и получить работу на 18 месяцев благодаря такой визе?
Да. Единственное, что они должны вас взять. И да, нет ограничений количественных. Единственное, что вот они по возрасту сейчас как-то ограничивают 35 годами.
Это...
В законе даже по возрасту нет ограничения. Но на практике они старше 35 лет как-то вот не пускают.
Интересно. Очень интересно. Так это тогда для всех, кто по H1B не проходит, это был второй запасной путь?
Если кто-то... Понимаете проблему? Про эту визу компании не знают ничего. Вот про H1B...
Нужен лоер.
Я вам скажу, не лоер, а нужно, чтобы... Лоер оформит. Там для этого даже лоер не нужен. Вообще лоер не нужен. Проблема в том, что вот я вам скажу, когда начиналось H1B, скажем, в 94-95 году, даже в 96-м, было очень сложно получить по H1B работу, потому что не потому, что они не хотели вас взять, потому что они не знали, что есть такая виза. Кадровики не знали. И вы им говорите, меня можно так взять. Они говорят, кто эти люди, что они такое говорят. Сейчас J-1 такая проблема. Про H1 сейчас вообще не вопрос.
Конечно, это
все как местные почти. А J-1 мало кто знает. Поэтому вот в этом сложность. То есть вы можете...
Спасибо за
информацию. Вам никто не предложит. Вы пришлете резюме, и они скажут, H1B вот вам не предложит. Скажут, давай мы тебе те же деньги заплатим, только приедешь к нам по там, такой-то визе. Есть 35? Нет. Все, приезжай. Они не знают, они им даже в голову не приходит предложить. Понимаете?
Интересно. Очень интересно.
Вот так вот. Как тестирование. Никто не знает, что есть тестеры. Говорят, все вранье, там одни жулики. Ну и вот как бы не все знают.
Нет, не вранье, а лично глазами видел.
Да, а какие симпатичные у нас. Ой, тестировщицы. Да, да. Их бы в Коста-Рику.
Да, там, кстати,
на доску.
Нехватка.
Ладно, хорошо. Давайте мы тогда будем прощаться. Вы так рукой помажете, скажете пока, потому что у нас тут уже в дверь меня заглядывают.
Всем пока и удачи.
Спасибо.